информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Загадочное распространение бактериальной инфекции в Германии. Обращение властей Беларуси за финансовой помощью к МВФ. Предстоящий процесс по делу Радка Младича в Гааге. Вторая годовщина авиакатастрофы над Атлантикой. Эти и другие темы, а также обзор западных газет, новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение». Эта рубрика сегодня посвящена Международному дню защиты детей. Все это в этом часе нашей программы. В Германии продолжается борьба с распространением бактерии E. coli, которая стала причиной гибели 16 человек. Специалисты ЕС по пищевой безопасности пока не пришли к определенному выводу об источнике и масштабах распространения бактерии. Ранее Германия, где вызванная бактерией заболевание поразило около 1000 человек, объявила источником заражения испанские огурцы, однако впоследствии признала, что дальнейшие исследования не подтвердили этого вывода. Германские власти заявили, что бактерия распространялась, скорее всего, через свежие огурцы, помидоры или салат. Однако конкретный источник до сих пор неизвестен. О том, как в Германии борются с заболеванием, Юрий Векслер.
В Германии врачи и ученые стараются быстро реагировать на эпидемию, которая продолжает распространяться, особенно интенсивно в Гамбурге и Нижней Саксонии. 10 человек уже умерло в результате эпидемии, и специалисты предупреждают, что число жертв эпидемии будет расти. Большинство заболевших взрослые, причем почти у всех, болезнь протекает в форме гематилико-уремического синдрома, для которого характерны геморрагическая диарея, острая почечная недостаточность и анемия. Пока, к сожалению, не выявлены источники, вызвавшие заболевание людей, и в стране действует рекомендация воздерживаться от употребления в пищу сырых помидоров, огурцов и листьев салата. Уже слышны критические голоса, что в подобной кризисной ситуации взаимодействие ответственных федеральных структур с земельными оставляет желать лучшего. Профессор Кристиан Флота, руководитель редакции научных программ германского радио, заявил сегодня: «У меня, как и у многих, есть сомнения, что координация мероприятий по борьбе с эпидемией, координация между федеральными и земельными службами действительно функционирует. Если бы 1000 заболевших были бы целенаправленно опрошены по поводу их привычек касательно покупки продуктов питания и употребления их в пищу, то так можно было бы быстро выйти на след, ведущий к источнику инфекции. Но такой опрос не проводится». Профессор Флото с похвалой отозвался, однако, об успехе немецких ученых, уже разработавших экспресс тест для диагностирования типа кишечной инфекции, позволяющий отличить обычное расстройство от опасного заболевания. Говорит профессор Кристиан Флото: «Это грандиозное достижение, если учесть, в какие короткие сроки этот экспресс-тест был разработан. Прошло всего 3 недели с тех пор, как ученые получили первый материал для создания теста. Вопрос только в том, насколько быстро этот тест появится в больницах и частных кабинетах врачей. Тест дает улучшение шансов на победу в борьбе за жизнь и здоровье пациента. Я надеюсь, что он быстро будет введен в практику и поможет пациентам и врачам при установлении диагноза и выборе способа лечения». Что касается самих методов лечения этого тяжелого заболевания, то одним из них является полное переливание крови, и уже есть первые призывы больничных касс к специальным акциям по сдаче донорской крови. Особенностью инфекции является то, что она не реагирует на антибиотики. Ученые Гамбургской университетской клиники надеются, однако, что бороться с инфекцией поможет новый опробуемый ими способ. По словам профессора клиники Рольфа Шталя, группе тяжело инфицированных ввели в порядке эксперимента особые антитела, которые должны помочь при острой почечной недостаточности. Почти у всех больных были зафиксированы заметные улучшения состояния здоровья. Но у этого метода есть серьезные побочные действия, которые могут приводить к нарушениям нервной деятельности человека, вплоть до синдромов, наблюдающихся при инсультах. Как считают специалисты, говорить об эффективности примененного метода можно будет не ранее, чем через 2 недели. Итак, Германия в напряжении. Случаи заражения были выявлены уже в 15 из 16 федеральных земель, а первое сообщение о том, что бактерия попала германскому потребителю с огурцами из Испании, – было позднее официально опровергнуто. Но как в Испании, так и в самой Германии эпидемия явно приводит к большим убыткам производителей и торговцев овощами и фруктами. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
После того, как Германия признала, что испанские огурцы не являлись причиной распространения бактерий E. coli, поставки этой продукции из Испании в другие страны Европы возобновились, рассказывает мадридский корреспондент Радио Свобода Виктор Черецкий.
Трейлеры с огурцами из юго-восточной провинции Альмерия пересекли минувшей ночью испанскую границу и движутся по направлению Германии и Австрии. Испанские фермеры в надежде снизить свои потери трудятся на уборке урожая день и ночь. А местные власти между тем подсчитывают урон от истории с бактерией. Считается, что за неделю потери испанских овощеводов составили не менее 200 миллионов евро. Ведь многие европейские страны вслед за Германией закрыли доступ в свою торговую сеть не только огурцам, но и любым овощам из Испании. Паника сказалась и на внутреннем рынке страны. К примеру, в Мадриде продажа огурцов сократилась в эти дни наполовину. В этих условиях первый зампред правительства Испании Альфредо Перес Рубалькава не исключает, что его страна предъявит Евросоюзу и Германии требование возместить убытки. «Мы понесли убытки в деньгах. Нанесен ущерб имиджу нашей продукции, что меня особо волнует. За денежной компенсацией мы обратимся в Брюссель. К тому же мы не исключаем, что потребуем компенсации и от властей Германии, которые подвергли сомнению качество нашего товара. Нам также предстоит восстановить имидж испанской сельхозпродукции, ведь на рынке существует огромная конкуренция, и, возможно, кому-то не нравится, что наши высококачественные овощи продаются по низким ценам. Однако, как считают независимые наблюдатели, в истории вокруг огурцов виноваты не только власти Гамбурга, допустившие ошибку в определении источника опасной болезни. Часть ответственности ложится и на правительство Испании, которое в первые дни после начала скандала обнаружило растерянность, хранило молчание, вовремя не образовало соответствующую комиссию, упустило время и не смогло предотвратить панику. Педро Хота Рамирес, главный редактор газеты «Мундо», один из самых влиятельных журналистов страны. Испанское правительство также несет ответственность за этот кризис. После поражения на недавних региональных выборах правящая соцпартия вступила в полосу кризиса, и ее деятели занимаются решением личных проблем, борьбой за влияние и должности в партии. Им не до государственных дел. Есть еще один фактор, спровоцировавший панику вокруг огурцов, к примеру, в самой Испании. Ведь здесь ни для кого не секрет, в каком состоянии находится производство овощей в Альмерии. Регион переживает глубочайший кризис. Многие предприятия находятся на грани разорения и стараются сэкономить на всем подряд. В парниках зачастую работают за минимальную оплату нелегальные мигранты из Африки, живущие тут же в самодельных хижинах, и, как не раз отмечалось местной и иностранной прессой, в условиях, не отвечающих санитарным нормам. Виктор Черецкий для «Радио Свобода», Мадрид.
И в заключение этой темы добавлю, что Россия запретила ввоз огурцов и помидоров из Испании и Германии и предупредила, что может распространить запрет на все страны ЕС до прояснения эпидемиологической картины. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 15 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Генпрокуратура России по поручению президента проведет проверку всех дел, связанных с деятельностью юристов фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского и его гибелью в московском СИЗО в 2009 году. Экс-совладельцы ЮКОСа Михаил Ходорковский и Платон Лебедев вызваны в суд свидетелями по делу гражданина Испании, которого обвиняют в незаконном присвоении и легализации денежных средств. В Костроме в результате взрывов на автозаправочных станциях один человек погиб, еще трое госпитализированы. С начала года в России, по данным правозащитников, в результате нападений на почве ксенофобии погибли 11 человек, не менее 55 были ранены. Сегодня в 20 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время свободы», итоговый выпуск, который ведет Андрей Шары. Некоторые темы программы. Зепп Блаттер в очередной раз переизбирается на пост президента ФИФА. Мадрид добивается финансовой компенсации после опровержения информации о том, что источником кишечной инфекции в Европе стали огурцы из Испании. Вышел в свет современный русский перевод Библии. В чем его важность? Программа «Время свободы», итоговый выпуск, 20 часов по московскому времени. Программа «Время свободы» продолжит обзор западной прессы. Сегодня его подготовила Александра Вагнер. Она сейчас рядом со мной в студии. Здравствуйте, Александра.
Здравствуйте, Валентин.
Ну что же, давайте поговорим о ситуации в арабском мире. Эта тема уже несколько месяцев остается в центре внимания западных СМИ. Это и события в Ливии, которые с посреднической миссией, надо сказать, неудачно посетил президент ЮАР Джейкоб Зума, и Египет, где после отставки Хосни Мубарака обострились отношения между мусульманами и христианами-коптами, а также Йемен, где президент Али Абдалла Салих уже в третий раз отказался подписать соглашение о перемирии. Давайте, Александр, начнем тогда с Ливии.
В Ливии сложилась двойственная ситуация. В то время как, согласно последним новостям, военная мощь Муаммара Каддафи слабеет из-за бомбардировок НАТО и отказа от сотрудничества с его режимом 8 высокопоставленных ливийских офицеров, британская газета «Таймс» публикует статью Номана Бинотмана, аналитика лондонского аналитического центра «Квиллиам», специализирующегося на изучении экстремизма. Бинотман утверждает, что будущее Ливии будет зависеть не только от того, как скоро наступит перемирие между силами Каддафи и повстанцами, но и от того, удастся ли повстанцам сохранить сплоченность. Контролирующиеся повстанцами территории находятся под давлением. Кроме борьбы против режима Каддафи, в главном центре повстанцев Бенгази происходит борьба за лидерство как племенная, так и индивидуальная. В Бенгази появляются стихийные батальоны смерти, члены которых начали убивать бывших лояльных режиму граждан. Эти убийства довольно быстро создали атмосферу анархии и подозрительности в среде повстанцев, но одновременно они дают силам Каддафи дополнительные причины воевать до победного конца. Новое поколение радикальных исламистов начинает играть все более весомую роль в борьбе против Каддафи на линии фронта. Там члены этого движения часто находятся лишь под номинальным контролем правительства повстанцев. Кроме этого, нет определенной ясности в том, что арабские страны будут и в дальнейшем поддерживать вмешательство НАТО. Автор статьи видит решение проблемы в скорейшем проведении в Ливии свободных выборов, но при условии, что после отстранения Каддафи от власти повстанцы и бывшие лояльные режиму участники конфликта создадут совместное правительство, которое сначала стабилизирует обстановку в стране и подготовит почву для участия в выборах всех партий. Проблема лишь в том, что в 1972 году в Ливии был введен запрет на создание политических партий, которые действуют поныне.
Давайте теперь перейдем к ситуации в Йемене. Что пишут об этой стране?
В опубликованной в газете «Гардиан» статье президент этой страны Али Абдалла Салих назван одним из наиболее талантливых арабских лидеров по части маневров и самосохранения. Ему удается оставаться у власти уже 4 месяца с тех пор, как в Йемене впервые начались протесты с требованием его отставки. По мнению автора статьи, это удается, потому что, в отличие от других охваченных арабской весной стран, Йемен не является ни полицейским государством, ни военно-диктаторским. Он управляется комплексной, взаимосвязанной и конкурентоспособной структурой семейных, клановых и племенных отношений, которые проявляются и в аппарате системы безопасности, и в армии. Автор статьи Халед Фатах пишет, что Йемен поделен на зоны и районы, каждый из которых вследствие существовавших еще до начала протеста конфликтов обрел относительную независимость. По мнению Фатаха, это и дает возможность президенту Йемена с легкостью отмахиваться от международных посредников, добивающихся перемирия. Салих не может навсегда остаться у власти, ему будет все сложнее вести переговоры о сроках и условиях своей отставки. Но несмотря на то, что его уход с политической арены будет символом победы народа, тот, кто придет ему на смену, не спасет страну от раздробленности. Йемен – разделенное государство, находящееся в конфликте с самим собой, и ему предстоит долгий путь, чтобы избавиться от ужасающего насилия и нестабильности. Тунису и Египту в настоящее время требуется пересмотреть отношения между государственными структурами и гражданами. Ливии необходимо создать гражданское общество. Сирии нужно расширить границы замкнутой политической жизни, а Йемену, к сожалению, необходимо построить государство.
Благодарю вас, Александр. Напомню, что сегодняшний обзор западной прессы подготовила Александра Вагнер. Продолжаем программу «Время свободы». Правительство и Национальный банк Беларуси отправили в Международный валютный фонд обращение с просьбой о выдаче стабилизационного кредита. Означает ли это, что белорусские власти готовы пойти на политические уступки и выпустить политических заключенных? Из Минска передает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Цыганков.
Заявку на предоставление стабилизационного кредита направили 31 мая в Международный валютный фонд, Белорусский совет министров и Национальный банк. Как раз сегодня, 1 июня, в Минск приезжает очередная миссия МВФ, которая проведет мониторинг текущей экономической ситуации, принимаемые правительством меры по стабилизации ситуации на валютном рынке, а также проведет консультации относительно программы дальнейших действий белорусских властей. Такой мониторинг – рутинная вещь, которую проходят страны, получающие крупные кредиты от МВФ. Напомним, в 2009-2010 годах Белоруссия получила 5 траншей кредита МВФ по программе «Стендбай». Общая сумма средств, выделенных фондом в рамках стабилизационной программы, составила около 3,5 миллиардов долларов США. Тем временем, еще 12 мая Александр Лукашенко довольно определенно высказался про свое отношение к тем реформам, которые традиционно требуют МВФ.
Нас тонко, аккуратно, с подачи, конечно, оттуда, и меня сейчас толкают каким-то реформам и кричат, особенно эти наши из пятой колонны подпевалы, что надо немедленно реформы, реформы. Я везде читаю и шучу. А что за реформа нужна? Какую они нам предлагают реформу? Они нам предлагают реформу на разрушение.
Действительно, в последние недели белорусские власти, кажется, сделали все возможное, чтобы усложнить ей возможность получения кредита от МВФ. Курс белорусского рубля после девальвации удерживается административными мерами. Правительство вернулось к практике регулирования цен. Один из белорусских чиновников заявил сегодня журналистам, что они ожидают крайне сложных переговоров с МВФ. Можно с уверенностью предположить, что от нас потребуют повысить гибкость обменного курса, то есть фактически отпустить его, и проводить рыночные и биржевые торги для определения реального обменного курса. МВФ также будет рекомендовать снять недавно введенные ограничения по ценообразованию, очередной раз резко повысить базовые ставки и, естественно, активизировать приватизацию, заморозить или даже снизить зарплату бюджетникам, резко сократить ресурсную поддержку госбанков, заявил белорусский чиновник. Неизменно в вопросе предоставления кредитов МВФ всплывает и политический фактор. США и Евросоюз требуют в качестве условия для начала переговоров освобождения политических заключенных. Готов ли Александр Лукашенко пойти на это? Какие мотивы будут превалировать в решениях МВФ? Вот мнение политолога, автора книги «Лукашенко. Политическая биография» Валерия Карбалевича.
Я думаю, что в принципе ради денег белорусские власти готовы были. Может быть, не сразу, не у всех, может быть, по частям, может быть, отпустить, но оставить за ними условные приговоры или судимость оставить. Тут масса вариантов есть. Может, как в прошлый раз, МВФ будет исходить не из политических соображений, внутриполитических белорусских, а из геополитических соображений, то есть как-то вытянуть Беларусь из геополитического поля России, не оставлять Беларусь один на один с Россией, потому что, видите, Россия выставляет очень жесткие условия. И ради этого, может быть, снова будет рискнуть.
Считает политолог Валерий Карбалевич. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Продолжаем программу «Время свободы» и поговорим еще об одной громкой международной теме. Бывший командующий армии боснийских сербов Ратко Младич, против которого выдвинуты обвинения в тяжелейших преступлениях во время боснийского конфликта в начале 90-х годов, доставлен в Гаагу и в пятницу предстанет перед Международным трибуналом по бывшей Югославии. Младич, которого обвиняют в геноциде, военных преступлениях и преступлениях против человечности, был арестован в Сербии на прошлой неделе. Он скрывался от правосудия более 15 лет. О том, что ждет Младича в Гааге, рассказывает международный эксперт Радио Свободы, специалист по Балканам, автор книги «Трибунал. Хроники неоконченной войны» Андрей Шарый.
Первым делом 69-летний заключенный проходит медицинское обследование, и врачи вынесут формальное заключение о том, способен ли он предстать перед судом, может ли он выдержать этот судебный процесс. Если нет, то он будет направлен на лечение. Есть медицинское учреждение внутри самого корпуса, где содержатся заключенные трибунала. Есть и, естественно, различные возможности вне этого пенитенциарного комплекса. Однако врачи, как правило, приезжают прямо туда внутрь. В пятницу он предстанет перед судом, ему будет предъявлено формальное обвинение. Сейчас в этом обвинительном заключении 15 пунктов. Он обвиняется по всем четырем группам военных преступлений, которые предусмотрены уставом трибунала. Самое тяжелое из них – он обвиняется в геноциде, и ему предстоит ответить только на один вопрос – признает ли он себя виновным. После этого начнется формальная процедура подготовки к процессу. Ему будет предложен адвокат, если у него нет возможности получить, привести своего адвоката. Заключенные некоторые, как это случилось, например, со Слободаном Милошевичем и Радованом Карадычем, отказываются от предоставления адвоката, как что называется, со стороны, то есть со стороны правосудия, и защищают себя сами, но все равно потом в результате получается, что объем документации и объем материалов столь велик, что неминуемо все заключенные, даже те, кто формально защищают себя самостоятельно, они обращаются к услугам адвокатов.
Как долго, в принципе, может длиться такой процесс?
Он будет длиться десятки месяцев. Сколько, непонятно, потому что с течением времени длительность процессов сокращается, потому что трибунал работает по принципу прецедентного права, и есть уже люди, отбывающие наказание, в том числе и пожизненное наказание за преступление в Серебрянице, то есть сам факт геноцида уже доказан. Предстоит доказать, что именно генерал Младич был тем человеком, который имел отношение или руководил этими зловещими операциями в Серебрянице и в Сараево. Можно предположить, тут не нужно быть большим экспертом, чтобы полагать, что процесс, во-первых, будет медленным и начнется не сразу, потому что будут препирательства относительно команды адвокатов. Может случиться так, что Младич не признает, он заявил уже об этом, не признает официально полномочия трибунала, и на это тоже есть специальная процедура. Таким образом, могут быть такие внесудебные причины, по которым процесс будет затягиваться. Главная из этих причин, как легко предположить, это состояние здоровья генерала Младича. Понятно, что процесс может быть отложен, и есть тоже в практике трибунала случаи, когда уже начавшийся судебный процесс, ну, вот над одним из генералов Югославской армии, он сейчас прекращен просто потому, что обвиняемый находится не в том физическом состоянии, чтобы участвовать в судебном процессе. Были даже случаи, когда процесс прекращался, и, откровенно говоря, просто отправляли умирать на родину престарелых каких-то людей, которые оказывались под подозрением или под обвинениями этого трибунала.
В каких условиях содержат обвиняемых в Гаагском трибунале?
Это гуманное правосудие. В высшей степени заключенные содержатся в специально построенном для них корпусе, который находится внутри тюремного комплекса в богатом пригороде Гааги, Приморском, под названием Схевенинген. Это такое большое здание с башенками неоготического стиля, похожее на крепость. Вот там внутри этого большого голландского пенитенциарного комплекса, где содержатся еще также обвиняемые других международных судебных организаций, которые расположены в Гааге, там Уголовный суд ООН и так далее. Вот там есть трехэтажный корпус, два этажа занимают обвиняемые. Они сидят в одиночных камерах площадью 15 метров. В каждой камере есть компьютер, телевизор, нет доступа к интернету. Это выше уровень комфорта, чем общежитие университетское, американское, скажем. И специально такие условия создавались еще на заре существования трибунала, поскольку его функционеры говорили о том, что это еще доказывает то, что вот они не мучители, а презумпция невиновности соблюдается. Они в течение дня или части дня свободно перемещаются по этому зданию, имеют возможность готовить, есть общая кухня. И волей иронии исторической, там нет больших, в общем, злодейских противоречий между хорватами, сербами, боснийскими мусульманами, которые все там сидят, там бывают и дни национальной кухни, которые сами же заключенные устраивают, там бывают и волейбольные турниры, и турниры по шахматам, так что там как-то время они, в общем, коротают, что называется. Есть библиотека тюремная, все это в одном и том же корпусе, есть несколько молельных комнат для разных религий, есть спортивный тренажерный зал и помещение или пространство для прогулок, оно внутри самого же комплекса, но, естественно, отделено, вот, то есть это под открытым небом. Разрешены ежедневные звонки с семьей к какому-то графику встречи с родственниками, это все происходит. В общем, там условия по сравнению с ситуацией в пенитенциарной системе не слишком развитых стран в этом отношении превосходные. Это отмечают все юристы, которые имеют отношение к этому.
Это был международный эксперт радио «Свобода» Андрей Шары. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 30 минут. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Генеральная прокуратура России по поручению президента проведет проверку всех дел, связанных с деятельностью юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского и его гибелью в московском СИЗО в 2009 году. Как сообщила официальный представитель ведомства Марина Гриднева, для этих целей создана специальная группа прокуроров. Бывшие владельцы ЮКОСа Михаил Ходорковский и Платон Лебедев вызваны в суд свидетелями по делу гражданина Испании Антонио Вальдес Гарсия, которого обвиняют в незаконном присвоении легализации денег денежных средств. В Костроме в результате взрывов на двух автозаправочных станциях, по предварительным данным, один человек погиб, еще трое госпитализированы с ожогами разной степени тяжести. С начала года в России, по данным правозащитников, в результате нападений на почве ксенофобии погибли 11 человек, не менее 55 были ранены. Правительство и Национальный банк Беларуси отправили в Международный валютный фонд обращение с просьбой о выдаче стабилизационного кредита. О какой именно сумме идет речь, пока неизвестно. Союз НАТО сегодня официально продлил свою операцию в Ливии еще на 90 дней. В заявлении генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена говорится, что организация намерена, цитата, «довести дело до конца». Бывший командующий армии боснийских сербов Ратко Младич, доставленный во вторник в Гаагу, предстанет в пятницу перед Международным трибуналом по бывшей Югославии. Парламент Ирана объявил сегодня незаконным решение президента страны Махмуда Ахмадинежада назначить самого себя временно ответственным за работу Министерства нефти. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. И я напомню, что все последние события, новости «Радио Свобода», эксклюзивные интервью, блоги наших авторов, авторскую страницу программы «Время свободы» и многое другое вы всегда найдете на нашем сайте по адресу swobodanews.ru. Сейчас с нами в эфире главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Здравствуйте, Людмила. Что посоветуете посмотреть читателям на сайте?
Добрый день, Валентин. Уже завязалась довольно оживленная дискуссия вокруг новой инициативы, я бы сказала, новой пропутинской инициативы, которая называется «Движение отличницы». Именно это движение сегодня представляет само себя в Москве. Его инициировала известная социолог Ольга Краштановская. И вот дамы в белом собираются поддержать Владимира Владимировича Путина и дружно влиться в Народный фронт. Что это за движение? Как оно будет развиваться? Какие у него планы? Обо всем этом в материале, который есть на сайте «Радио Свобода» и, как я понимаю, в ближайшее время будет звучать в эфире. Но на сайте есть еще и дополнительные материалы. Это, прежде всего, оценка этого движения Виктором Шендеровичем. Его новая колонка, которая называется «Две версии», тоже посвящена отличницам или дамам в белом. Так что всех, кого это интересует, я адресую к этому материалу. И хочу вам сказать, что движение представляет себя в 16:30. Там работает наш фотокорреспондент, и я надеюсь, что к вечеру на сайте появится и фоторепортаж. Кроме того, сегодня стартует проект. По средам будет появляться каждая новая видеосерия. Это проект, посвященный 20-летию с момента распада Советского Союза. Известные деятели искусства, представители интеллигенции в проекте с участием нашего питерского корреспондента Татьяны Вольской рассказывают о том, что означали эти дни для них и что означал распад Союза для них. Сегодня свой комментарий дает Олег Басилашвили. И обновление в блоге. Блог так называемого ученого-шпиона, который уже оказался на свободе, слава богу, это Игорь Сутягин, он наш постоянный блогер, и сегодня новый пост. Пожалуйста, читайте.
Благодарю вас, Людмила. Напомню, что с нами в эфире была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень.
Три.
Два года назад аэробус А-330 авиакомпании Air France, совершавший рейс Рио-де-Жанейро-Париж, разбился над Атлантикой. В результате катастрофы погибли 228 человек. Бортовые самописцы аэробуса удалось поднять со дна Атлантики лишь в мае этого года. Накануне второй годовщины трагедии были опубликованы первые данные их расшифровки и появилась основная версия катастрофы, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Париже Елизавета Алисова.
3 минуты 30 секунд. Именно столько продолжалось падение аэробуса А-330 на огромной скорости в воды Атлантического океана. Слишком мало времени для того, чтобы пилоты могли проанализировать ситуацию и принять меры. И слишком долгое падение для 200 пассажиров. 2 года пришлось ждать родственникам погибших первых деталей того, что произошло ночью 1 июня 2009 года над Атлантикой. После расшифровки, найденных в мае этого года черных ящиков, ящиков, эксперты пришли к выводу, что катастрофа произошла из-за нарушения работы приборов в зоне сильной турбулентности. Незадолго до появления первых неисправностей командир корабля ушел отдыхать, и самолетом управляли два пилота. В течение 4 минут они пытались справиться с управлением самолетом. Как говорится в опубликованном на прошлой неделе заявлении Бюро расследования и анализа катастроф, управлявший самолетом пилот выполнял кабрирование самолета, то есть пытался поднять самолет носом вверх, поставить его на дыбы. Дело в том, что пилоты не имели никакого представления о том, что реально происходило с самолетом, так как в какой-то момент датчики показывали две абсолютно разные скорости полета. По мнению экспертов, это произошло из-за обледенения датчиков скорости полета, так называемых трубок ПИТО. В интервью радиостанции РТЛ летчик Жан Сера, бывший командир экипажа, объясняет ход событий.
Экипаж заметил на радарах сильную облачность и попытался обойти ее слева. Это первый момент. Второй момент. Бюро расследования и анализа катастроф прямо не говорит, что датчики скорости самолета обледенели, но подразумевает это. Ведь уже в 2 часа 10 минут 5 секунд отключилась система автопилота, потом автоматическая система регулировки двигателей. Потом экипаж потеряет ряд других крайне важных показателей, в том числе жизненно важный показатель угол атаки. Так как за бортом ночь, пилоты ничего не видят, поэтому они не могут сказать, какой угол атаки самолета – 10 градусов, 30 градусов. В определенный момент угол атаки самолета достигает 40 градусов. В такой ситуации ничего невозможно сделать. Ни пикировать, ни кабрировать уже ничего не действует. Происходит сваливание самолета. Потом к двум пилотам присоединяется командир корабля, который до этого уходил отдыхать. Я лично знал его. Он пытается давать указания, но уже ничего невозможно было сделать. Самолет терял 3000 метров в минуту до тех пор, пока не врезался в океан. Посадите на их место хоть 1000 пилотов, никто бы не справился с ситуацией.
До конца июля этого года французские эксперты должны опубликовать окончательные данные о причинах катастрофы. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У нас на очереди обзор российской и западной блогосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
Если бы существовала премия «Русский антиблогер», ее лауреатом, безусловно, стал бы Никита Михалков. Обмен разоблачениями между режиссером и интернет-сообществом не прекращается уже год. Блогерам не нравится в Михалкове все. Они глумятся не только над его последними фильмами, но и над манифестами режиссера, над его законодательными и коммерческими инициативами. Особое раздражение вызвало наличие у него мигалки, на которую он не имел права. Блогеры инициировали несколько проверок, и в результате мигалку сняли, после чего Михалков немедленно вышел из общественного совета при Министерстве обороны и выступил с резкой критикой состояния российской армии. Комментирует пользователь Эрик Лабах.
Стать оппозиционером не просто, когда его откуда-нибудь выгнали и так далее, как бывает у всех чиновников, которые после изгнания начинают говорить «вот теперь обо всем расскажу, давно хотел», а после того, как у него отняли мигалку, это все-таки высший пилотаж, я даже не знаю, с чем сравнить. Ни фильм запретили и положили на полку, ни налоговый наезд, ни уголовное дело завели или иначе начали прессовать, а отняли мигалку. Сейчас он выглядит шутом, но высокого класса исполнения, шутовским способом, отражая и высмеивая современную нам печальную действительность в России и в ее власти. Отняли мигалку – идиотический и пошлый символ нынешней элиты, что-то типа красного пиджака, и он решил сказать немножечко правды о развале армии стараниями Путина, Медведева, Сердюкова, хотя об этом поголовно знает вся страна. Это намного круче, чем банальные рассказы еврея фон Триера о том, что он любит Гитлера и понимает его в еврейском вопросе. Со стороны Триера это просто пошленькая реклама, это не искусство. А Михалков в свои 70, не боящийся показаться действительно очень смешным, смешным с перебором, нарочито смешным, это может себе позволить лишь настоящий художник.
Режиссер ответил на претензии в своем видеоблоге, заявив, что все его слова передергивают, а его самого очерняют. На следующий же день пользователь Ultra NM вывесил в сообществе синих ведерок ролик, на котором видно, что автомобиль Михалкова, уже без спецсигналов, едет по центру Москвы по встречной полосе.
Он два раза пересек двойную сплошную. Два раза. При этом после первого раза долго ехал в общем потоке, видимо, видел, что я снимаю, но потом не вытерпел. Михалков лично сидел за рулем. Далее я подъехал к полиции, которая всегда стоит на одном и том же месте, под камерой. Уважаемый полицейский нарушения Михалкова не видел. Это, учитывая, что он промчался по пустой встречке.
История наверняка получит продолжение, поскольку факт нарушения зафиксирован. Пока же блогеры вспоминают советский фильм «Инспектор ГАИ», неожиданно оказавшийся пророческим. Пишет пользователь Андрей Кожухов.
Посмотрел фильм 1982 года. Так вот, в нем герой Никиты Михалкова, шишка по ремонту авто, нарушает постоянно правила дорожного движения. А когда у него отобрали права, ездит без прав. Называет также людей тварями и дерьмом. И главное, он считает, что правила писаны не для всех. В конце фильма Никита Михалков говорит: «Есть люди, которые живут по иным законам, нежели существуют для других». Фильм был снят 29 лет назад.
День памяти, который традиционно отмечают США в последний понедельник мая, стал в этом году поводом для широкой блогерской дискуссии о взаимоотношениях общества и армии. Общей чертой многих постов оказалась критика сентиментальности этих отношений, на крайнее воплощение которой указал Грег Сарджент в блогах газеты «Washington Post».
Не думал, что крайне правая критика Обамы с позиции американской исключительности еще способна прирасти в своем идиотизме, но Сара Пейлин опять доказала обратное. На этот раз она обвинила Обаму в недостаточном почтении к армии. Выступая в День памяти на Арлингтонском национальном кладбище, президент сказал, что самый почетной своей обязанностью считает должность главнокомандующего одной из самых совершенных из существующих на свете армий. Пейлин заявила: «Армия США самая совершенная, а не одна из самых совершенных. Надеюсь, президент это признает. Мы не одни из многих, мы лучшие». Обама, не сказавший, что у нас самые-самые лучшие, самые-самые страшные и наикрутейшие вооруженные силы во всей истории человечества, коварно очернил армию США.
Профессор Бостонского университета Эндрю Басевич на блог-портале The Daily Beast дает более подробный анализ отношения общества и армии.
Простые граждане воспринимают американского солдата двояко, как героя и как жертву. В качестве жертв ветераны заслуживают лучшего медицинского обслуживания из доступных в стране. В качестве героев, приносящих себя в жертву, они представляются воплощением всех определяющих величие страны добродетелей, и как таковые заслуживают почитания. Поддержка армии сводится сейчас к восхвалению избравших военную карьеру и к помощи тем, кто в результате этого выбора пострадал. Отношение это не предполагает никакой реальной ответственности, однако дает прекрасный повод для самодовольства. Так мы стираем из памяти грех Вьетнамской войны, когда ненависть к войне выливалась у многих в ненависть к солдатам, которых на эту войну отправляли. История о том, как недовольные студенты-пацифисты оплевали вернувшегося с войны рядового, можно считать легендой, но уже сама устойчивость этой легенды многое говорит о реальности. Сейчас при всей непопулярности военных действий в Ираке и Афганистане никто не винит войска. Напротив, их встречают с ликованием, за них возносят молитвы, в аэропортах их пропускают вперед в очереди на досмотр. Но при всем при этом мы больше не испытываем страха и отвращения перед войной.
Война с террором, которую Америка ведет уже 10 лет, далека от окончания, и публика не выказывает особого беспокойства по этому поводу. Дежурное восхищение солдатами, делает вывод Басевич, есть лишь обратная сторона равнодушия к ним.
Рубрику «Сетевые разговоры» сегодня подготовила Ольга Серебряная. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 45 минут. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Генпрокуратура России по поручению президента проведет проверку всех дел, связанных с деятельностью юриста Сергея Магнитского и его гибелью в московском СИЗО в 2009 году. Бывшие совладельцы ЮКОСа Михаил Ходорковский и Платон Лебедев вызваны в суд свидетелями по делу гражданина Испании, которого обвиняют в незаконном присвоении и легализации денежных средств. В Костроме при взрыве на двух автозаправочных станциях погиб человек, еще трое госпитализированы с ожогами. С начала года в России, по данным правозащитников, в результате нападений на почве ксенофобии погибли 11 человек, не менее 55 были ранены. Правительство и Национальный банк Беларуси отправили в Международный валютный фонд обращение с просьбой о выдаче стабилизационного кредита. Союз НАТО официально продлил свою операцию в Ливии еще на 90 дней.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Йозеф Блаттер играет от обороны.
Комментарии экспертов.
Юрист Олег Миронов. Почему я симпатизирую Ходорковскому?
Право автора.
Илья Мильштейн. Почему Медведев боится огорчить друга по тандему?
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете программу «Время свободы», новости экономики. Продажа частным инвесторам пакета акций Сбербанка может состояться уже в сентябре, однако государство и после этого сохранит контроль над крупнейшей кредитной организацией страны. Других заметных сделок по приватизации госимущества до конца нынешнего года, судя по всему, уже не будет. Подробнее об этой теме Иван Трифилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Центральный банк России рассчитывает в сентябре завершить продажу частным инвесторам, принадлежащих ему примерно 7,6% акций Сбербанка, сообщил первый заместитель председателя Банка России Алексей Люкаев. В результате этой сделки, возможный объем которой пока не разглашается, доля государства в уставном капитале крупнейшей в стране кредитной организации сократится до контрольного пакета 50% плюс одна акция. Представители Сбербанка, в свою очередь, настроены не так решительно. По словам заместителя председателя правления Антона Крамзина, сентябрь – это ориентир по готовности, но для совершения самой сделки будет выбираться оптимальный момент. Надо ли российским властям спешить с продажей пакета акций Сбербанка? Главный экономист управляющей компании «Финам Менеджмент» Александр Осин в этом не уверен.
По нашей оценке 40% роста он может показать по итогам этого года, исходя из того, что рынок консолидируется, Сбербанковская доля увеличивается, процентная маржа достаточно стабильна, инфляция ускоряется. То есть по итогам этого года еще можно подождать и продать его дороже.
По оценкам экспертов, на сегодняшний день предлагаемый к приватизации пакет акций Сбербанка стоит около 6 миллиардов долларов. Однако к моменту продажи его цена, безусловно, будет иной. Можно ли сейчас прогнозировать, сколько выручит государство от этой сделки? Александр Осин продолжает.
Та политика, которая проводится мировыми регуляторами, в результате которой, допустим, денежная база США выросла там в 2,6 раза, еще вырастет миллиардов на 200-300 за ближайшие месяцы. Она, вообще говоря, может привести к просто кардинальной переоценке, скажем так, стоимости всех активов.
Но насколько бы не пополнился российский бюджет от продажи пакета акций Сбербанка, уже сейчас понятно, что доля этих средств в общих прогнозируемых доходах страны от приватизации государственного имущества окажется весьма весомой. Минувшим летом глава Министерства финансов Алексей Кудрин заявил, что в течение 5 лет их объем составит около 50 миллиардов долларов, причем в списке частично приватизируемых предприятий, помимо Сбербанка, тогда фигурировали и такие компании, как Роснефть, Русгидро, Совкомфлот и Россельхозбанк. Говорит директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
По-моему, оценка чисто теоретическая. Взяли эти компании, посмотрели, сколько стоят пакеты акций, которые, предполагается, будут проданы. И, соответственно, вот составили годовые такие планы по несколько сотен миллиардов рублей, надеюсь, получить ежегодно. Это чисто такой инерционный подход в том смысле, что все расчеты строятся из текущих котировок, скажем так. И не учитывается, что вообще-то за 5 лет может много измениться. Да какое там за 5 лет? В течение ближайших месяцев ситуация может достаточно существенно поменяться, и это будет совершенно, допустим, не та стоимость акций, на которую рассчитывают.
Впрочем, во всех названных компаниях, в том числе и в Сбербанке, правительство страны не намерено снижать долю государства ниже контрольного пакета. Александр Осин из финам-менеджмента считает такую политику вполне разумной.
На мой взгляд, политика приватизации, она пока не проявила себя, так сказать, достаточной эффективности с точки зрения привлечения частных инвесторов иностранных. Поэтому, на мой взгляд, концентрация в государственном управлении финансовых потоков и сырьевых потоков для российской экономики более эффективна.
Несколько иная точка зрения у директора департамента стратегического анализа компании ФБК Игоря Николаева. Он считает, что государство вполне могло бы уступить контроль в некоторых компаниях частному бизнесу, но только в том случае, если продажа этих активов будет прозрачной и понятной обществу.
Конечно, в целом ряде компаний мы можем пойти и дальше. Но также я убежден в том, что мы не должны ставить во главу угла продать максимально возможный пакет, невзирая на то, каким путем это будет сделано. То есть приватизация не должна быть ради приватизации. Большая беда нашей приватизации, тех двух этапов, которые мы прошли, мы подходили к ней, неважно каким путем, главное, чтобы собственность стала частной. Вот, на мой взгляд, один из важнейших выводов, которые мы должны были сделать. Это важно, каким путем.
С тем, что государство не должно заниматься приватизацией исключительно ради привлечения средств в бюджет, согласен и главный экономист управляющей компании «Финам-менеджмент» Александр Осин.
Есть государственная политика, которая основана на том, что диверсификация экономики, ее развитие, оно будет базироваться на частных инвестициях, и очень большая ставка делается на внешних инвесторов. Приватизация российских монополий частичная, да, она в принципе, на мой взгляд, на данном этапе она должна привлекать как бы параллельно инвестиции в экономику в широком спектре отраслей. То есть продается пакет Сбербанка, но параллельно в рамках, так сказать, приобретения этого пакета проводится инвестиции проекты в других отраслях. Вот на этом, я думаю, делается ставка. А не просто на то, что продажа там для того, чтобы, скажем, пополнить бюджет.
Не исключено, что возможная продажа пакета акций Сбербанка станет единственной крупной сделкой по приватизации государственного имущества в текущем году. О планах срочно продать часть своих активов в других крупных компаниях правительство пока не заявляло.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Иван Трифилов. И в завершение этого информационного часа рубрика «Общественное мнение». Сегодня, 1 июня, в Международный день защиты детей, она посвящена отношению в России к детям. Как оценивают люди свои отношения с детьми, какие методы воспитания они предпочитают, рассказывает Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
По свидетельству социологов, о детстве россияне говорят как о самом счастливом жизненном периоде. А вопросы, связанные с детьми, по традиции считают очень важными. Декларируется, что самое главное в жизни – это благополучие, здоровье и счастье детей. Однако на деле все обстоит гораздо сложнее. Слово социологу Наталье Зоркой, ведущему научному сотруднику Левада-центра.
Когда мы задаем такие вопросы о том, какие у вас отношения с вашими детьми, то картина вырисовывается очень идиллическая. Около половины всех опрошенных говорят, что отношения в семье с детьми теплые, доверительные, что люди всегда могут найти с детьми общий язык. Но если поглубже анализировать наши данные, то мы увидим, что в семье дети, особенно по мере взросления, пока они еще маленькие, то все как бы прекрасно, но по мере взросления, когда они достигают уже какого-то 10-летнего, 13-летнего возраста, возраста постарше, подросткового, самого конфликтного, сложного, напряженного, то там как бы начинают проявляться вот эти внутренние проблемы и внутренние семейные конфликты. И мы видим, что в принципе в семье вот в такой среднестатистической остается очень сильная установка на подавление, конечно, вот детей, на подавление подростков, установка на контроль во всех смыслах этого слова, в том числе толерантности к физическому насилию. Достаточно большая часть людей говорит о том, что и детей, и подростков можно физически наказывать. Но главное, это вот такие превращенные страхи, которые выражаются в том, что родители особенно сильно стремятся контролировать окружение, круг друзей детей и подростков, потому что очень боятся какого-то дурного влияния, приходящего извне. На фоне того, что вот сама молодежь, она оценивается довольно агрессивно и негативно. То есть работают такие интересные схемы переносов. Молодежь вообще воспринимается взрослыми как бездуховная, как эгоистичная, неуважающая старших, как агрессивная. В то время как, когда мы спрашиваем людей о своих собственных детях, то как бы все хорошо, и конфликтов в семье нет, и никаких проблем нет. То есть мне кажется, что это такое вытеснение как бы внутренних конфликтов семейных, которые не артикулируются на уровне семьи, поскольку сами дети, особенно подрастающие дети, подростки, они в семье не воспринимаются как полноправный субъект нормального разговора о тех или иных проблемах. И впоследствии это сказывается в том, что мы фиксируем постепенное отчуждение молодых вот от своих собственных родителей. Молодые считают, что поколение родителей не понимает молодых, отвергает их, не интересуется ими и скорее их осуждает, чем принимает.
Каковы социальные последствия такой ситуации?
Разобраться в этих отношениях на уровне семьи очень важно. Вот эта ситуация, она очень важна и для состояния общества в целом, потому что это говорит о том, что за весь этот период 20-летний перемен, молодежь, на которую так много нагружалась надежд, не стала тем поколением, которое вошло в общество с какой-то своей определенной ценностной позицией, которая была бы очень внятно артикулирована и противопоставлена более старшим поколениям и защищалась бы, и по этому поводу была бы дискуссия, и тогда в этом был бы какой-то источник изменений и трансформации. Мне кажется, что это очень важно, потому что это скрытые, вытесненные конфликты, невыговоренные не только на уровне семьи, но и на уровне общества. А это говорит о том, что общество анонимизировано, в том смысле, что социальные связи слабеют. И хотя большинство людей говорит, что для них самое главное – это семья, здоровье и счастье для детей, на самом деле за этим стоит очень мало. И по другим данным мы видим, что вот опора на семью, она как бы внутри семьи самой слабеет. Общество, в котором нарастает вот такая атомизация, которая на уровне семьи проявляется, ну, в каком смысле, в росте одиночества, в дефиците взаимопонимания, и особенно остро оно ощущается молодыми.
Говорила Наталья Зоркая, ведущий научный сотрудник Левада-центра. И социологи, и психологи отмечают, что проблемы, связанные с воспитанием детей, сколь бы болезненны они ни были, необходимо открыто обсуждать, как на уровне семьи, так и на уровне общества в целом.
Рубрика «Общественное мнение» Вероники Баде завершает этот информационный час программы «Время свободы». В течение следующего часа мы поговорим о состоянии российской судебной системы и о мерах по улучшению ее прозрачности. О новой прокурорской проверке дела Сергея Магнитского, о предстоящем процессе в Гааге над Ратком Младичем, об индексе безнаказанности, подготовленном Комитетом по защите журналистов, о новом образовательном стандарте в младшей российской школе и о последнем полете шаттла «Эндевр» вас ждет также рубрика «Сегодня в Америке». Все это в ближайшем части программы «Время свободы». А подробнее о том, что ждет вас в эфире, вы всегда узнаете на авторской странице программы «Время свободы». Там же вы найдете блог редактора, материалы на избранные темы, обзоры блогов и прессы. Оставайтесь на волнах радио «Свободы» и на сайте свободанews.ру.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Должно быть четко продемонстрировано, что
из изолятора специального суда Младич был вывезен в бронированной полицейской автомашине и доставлен прямо к трапу.
Хочешь кушать? Значит, продавай квартиру, да?
Первую удалось выступить лидеру движения «Солидарность» Ольге Курносовой.
ОМОН и полиция появились на Триумфальной площади за 10 часов до начала акции
«Стратегия». Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 11975, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».